Матрица, перезагрузка. Или как Гайдар на баррикады бегал. Псевдодемократы, в свою очередь, постепенно создали так называемые олигархические группы, фактически унаследовавшие и политическую, и экономическую власть от своих прародителей из Политбюро. Что интересно, во время августовского путча, как мы помним, единение Ельцина с ГКЧП было очень наглядным, потому что все действия ГКЧП и события этих трех дней убедительно показали, что структуры, перешедшие на сторону Ельцина, были, в общем-то, близки ГКЧП. И фактически санкционированные реакционерами Политбюро захват телецентра в Вильнюсе, подрывавшие рейтинг Горбачева, и одновременно переход все большего числа номенклатурщиков в команду Ельцина, были звеньями одной цепи. О переговорах будущих руководителей ГКЧП с Ельциным накануне августовского путча пишет в своих воспоминаниях Гавриил Попов, входивший в то время в ближайшее окружение российского президента. Попов утверждает, что Ельцину предлагался пост президента СССР, и тот колебался между возможностью обойти Горбачева, пониманием невыгодности уходящего бренда СССР и нежеланием расставаться с российской вывеской. Собственно, это и было главной причиной отказа Ельцина. Он предчувствовал скорый развал Союза, а российская тема только начинала раскручиваться. Но переговоры с ним шли, и это свидетельствует о его внутренней близости с будущими путчистами. Когда, наконец, в августе 1991 года верхушка реакционной номенклатуры устроила путч, Ельцин и его сотрудники очень легко договорились с теми, кому было поручено этот мятеж подавлять. Прежде всего имеются в виду Грачев и Либедь, руководившие вводом войск в Москву и ставшие впоследствии видными деятелями ельцинской эпохи. В августовские дни они являлись особо доверенными людьми Крючкова и Язова, иначе им не поручили бы осуществлять такую миссию. Совершенно ясно, что Крючков и Язов никогда бы не доверили эту операцию посторонним. Значит, Грачев и Лебедь вызывали у путчистов безоговорочное доверие. Забавно, что впоследствии оба сделали блистательную политическую карьеру. Грачев возглавил Министерство обороны, став, по словам Ельцина, лучшим министром обороны, а Лебедь чуть было не стал президентом, а позднее тесно сошелся с таким деятелем, как Борис Абрамович Березовский, на примере которого очень хорошо виден, как вообще создавался олигархический капитал и кто является его идеологом. Так что уже в августе 1991 года матрица дальнейших событий уже была заложена. Произошла передача власти. Не нужно было организовывать никакое ГКЧП, поскольку получается, что оно же и победило, только в другой форме. А в те дни на баррикады пришли защищать демократию Егор Гайдар и сотрудники его института. Они так осмелели лишь за 2-3 месяца до назначения руководителями правительства, в результате чего все они стали на 12-13 лет либо политическими звездами, либо олигархами. А ведь до августовского путча никто из них не был замечен в политической деятельности, оппозиционной коммунизму. Только в августе 1991 года их вдруг охватил демократический раж. Они бросились на защиту Белого дома и спустя короткое время были вознаграждены высшими государственными должностями. На страже у Белого дома стоял такой демократ, как Юрий Петров. Там же были Рудской, Хасбулатов. Их впоследствии удалось хорошо узнать, когда Ельцин начал борьбу уже с Верховным Советом России. Эти люди показали свое истинное лицо после того, как избавились от Горбачева. Вот почему Ельцин в этой ситуации в 1993 году был прав в своем конфликте, потому что в Верховном Совете России были собраны еще более реакционные силы, чем в ельцинской администрации, еще более гнусные и беспринципные. Поэтому в 1993 году страна наблюдала за схваткой двух омерзительных группировок – радикально-демократической и как бы умеренно-демократической, внезапно перелицевавшейся в коммунистическую, что, кстати, еще раз показывает, как быстро эти люди меняют свое обличие в зависимости от ситуации. А тогда, в 1991 году, я впервые узнал, что Гайдар, оказывается, демократ и обороняет Белый дом. Мой отец действительно был демократом, лидером демократического движения и долгие годы боролся с коммунистической партией. Я знаю, что ему было непросто, но у него почему-то не было никакого желания бежать оборонять Белый дом, поскольку он прекрасно понимал, что там происходит, был в курсе событий и в силу своей порядочности полагал, что это не та ситуация, чтобы идти и демонстрировать демократические убеждения. Он полагал, что их надо отстаивать десятки лет. Думаю, что Гайдар и ему подобные, в отличие от искренних защитников, ни секунды не верили в возможность штурма. Они оценивали ее, может быть, процентов в 5. Поэтому они могли спокойно сидеть в кабинетах, звонить, налаживать сопротивление, вводить войска, произносить речи, забравшись на танк, проводить ночи на баррикадах, демонстрируя свою приверженность демократическим идеалам. Тот же Гайдар в своих мемуарах, описывая ожидания штурма Белого дома в ночь с 20 на 21 августа, проговаривается, что в самый, казалось бы, напряженный момент Борбулис набирает по правительственной связи номер председателя КГБ Крючкова и ведет с ним разговор. «Что-то очень странное», — пишет Гайдар. «Вроде вот-вот убивать будут». А они в то же время созвонились, побеседовали. Но о чем велись эти беседы? С какой целью созванивались? Гайдар почему-то не вспоминает. Вел телефонные разговоры с Крючковым в ту ночь и Ельцин. По свидетельству того же Крючкова, в ночь на 21 августа они созванивались 2 или 3 раза. «Ему я тоже говорил», — вспоминает Крючков, — «что никакого штурма Белого дома не намечается». Разговоры были вполне спокойными. Я не почувствовал какого-то раздражения. Более того, Ельцин сказал, что надо искать выход из создавшегося положения. И хорошо бы ему, Ельцину, слетать вместе со мной в Форос Горбачеву для того, чтобы отрегулировать ситуацию. Он предложил мне выступить на открывавшейся 21 августа сессии Верховного Совета РСФСР с объяснением обстановки и ответить на возможные вопросы. Словом, вполне спокойная беседа. И пока вокруг Белого дома его защитники строили баррикады и ждали самого страшного, засевшие внутри российские лидеры, по признанию Александра Коржакова, попивали столь понравившуюся Ельцину метаксу вперемешку с шампанским. Откуда же брались все эти драматические вести о готовом начаться штурме Белого дома? Анализируя события путча, социолог Леонид Ионин называет источник. Это внутреннее радио Белого дома. Вся информация от Рудского. И то, что эти сообщения, мягко говоря, не совсем соответствуют действительности, журналисты, разносившие их, не могли не знать, ибо из Белого дома постоянно велись переговоры с военными властями разного уровня. Генерал-полковник Кобец, по его собственным словам, по несколько часов не отрывал трубку от уха, получая информацию и даже частично регулируя совместно с командованием МВД движение военных колонн. Белый дом знал, как мало угрожает ему армия. Нагнеталось напряжение. Люди в ответ на радиопризывы шли и шли к Белому дому. Ельцин совершил контрпереворот в эфире. Утром 22-го ему оставалось лишь подобрать упавшую власть. Сейчас уже многие согласятся с выводом политолога Лилии Шевцовой, что новая российская эпоха начиналась с имитации, а победители имели немало причин желать, чтобы реальная картина тех дней была забыта и как можно скорее. А в те дни в условиях тотальной пропаганды только такие люди, скажем, как мой отец, могли понять, что происходит, и за это немедленно были наказаны. Большинство, конечно же, воспринимало итоги августовского путча как реальную победу российской демократии, не видя стоящие за событиями тех дней окончательно перелицевавшейся, подготовившейся к этому времени номенклатуры. Ее полномочным представителям, сомнительным дельцам, уже тогда была дана возможность через российскую товарно-сырьевую биржу подзаработать на разнице государственных и рыночных цен. А в августовские дни они волочили огромные трехцветные полотнища российского флага. Не иначе как заранее запаслись. Маловероятно, что при реальной опасности государственного переворота кто-то стал бы заниматься срочным изготовлением полотнища такого размера. Но поскольку, как говорится, шоу должно продолжаться, никто не стал анализировать эти странные детали, как и мало кто обратил внимание на публикации, последовавшие вскоре после путча, о странных историях некого полковника Веселовского, утверждавшего, что КПСС создавала специальные фирмы, функционирующие в соответствии с принципами подпольной экономики, которые сейчас работают уже в полном объеме. В сентябре 1991 года на допросе в Генпрокуратуре по поводу обстоятельств августовского путча полковник первого главного управления КГБ Леонид Веселовский заявил, что в ноябре 1990 года по просьбе ЦК КПСС Иванко и Кручины решением руководства КГБ Крючков и Бобков он был переведен из ПГУ на работу в управление делами ЦК КПСС для координации экономической деятельности хозяйственных служб. «Основанием для моего перевода в ЦК, — объяснял Веселовский, — явилась срочная потребность руководства УДЦК создать подразделение, способное координировать экономическую деятельность хозяйственных структур партии в изменившихся условиях. Выбор пал на меня, поскольку по своему образованию я являюсь экономистом-международником, имею опыт зарубежной работы и был известен большинству руководящих работников ЦК по своей деятельности в ЦК ВЛКСМ и в ССПС. Кроме того, Кручина писал, что такой серьезный вопрос, как организация экономической деятельности, можно было поручить только сотрудникам ведомства, в честности которых он никогда не сомневался. Была достигнута договоренность о периодическом информировании Бобкова о моей деятельности в УД ЦК КПСС. Вскоре Веселовский представил Кручине аналитическую записку о дополнительных мерах по закреплению и эффективному использованию партийной собственности. В ней, в частности, давались следующие рекомендации. Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах открыто, могут быть инвестированы только в общественные, социальные или благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и неотражаемые в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий и банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный доход, независимо от дальнейшего положения партии, а с другой, в любой момент эти акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля. Принятие данных мер потребует организовать срочный отбор особо доверенных лиц, которым будет поручено выполнение отдельных пунктов программы. Не исключается возможность создания категории негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного периода. Дальнейший ход событий свидетельствует, что предложения Веселовского или подобные им были успешно воплощены. Один из выдвиженцев того периода, некий Дмитрий Якубовский, потом долгое время всплывал в различных историях, пока, наконец, не был арестован. Оказалось, что Якубовский и Веселовский были причастны к деятельности швейцарской корпорации Seabeca Group Бориса Бернштейна. Но опять-таки, в тот момент никто не обращал внимания на заявление полковника Веселовского, и несмотря на то, что пара статей, посвященных этой теме, появилась в «Комсомольской правде», этим так никто заниматься и не стал. А через некоторое время в правительстве уже объявились реформаторы. Тут уж стало не до чтения статей, поскольку над страной нависла уже серьезная угроза, реализовавшаяся в виде катастрофы в Беловежской пуще, когда трое пьяных в стельку людей нанесли нашей стране колоссальнейший удар, отбросив ее на десятки лет назад. Их дело было продолжено Егором Гайдаром через шоковую терапию и Анатолием Чубайсом через приватизацию, окончательно доконавшую нашу страну и низведшую ее на уровень, который, по мнению нынешнего лидера экономических реформ Германа Грефа, по уровню ВВП сопоставим разве что с Португалией.